Идя в гости к Маше, он вдруг сообразил. Познакомились со столяром сегодня. Революционер. Он пришел первым, подарил Маше голубые бусы, Анфисе роговую гребенку. Они, довольные подарками, наперебой угощали его чаем и наливкой. Маша, красиво выгибая полную белую шею, заглядывала в лицо ему с доброй улыбкой, и глаза ее мягко ласкали его сердце. Анфиса, разливая чай, спрашивала: «Ну, купец наш староватый, когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?» Евсей конфузился и, стараясь не показывать этого, доверчиво рассказывал: «Жениться я не решусь, это очень трудно». «Трудно? Ах ты скромница! Марья, слышишь? Трудно, говорит, жениться-то». Маша, улыбаясь в ответ на громкий смех кухарки, искоса поглядывала на Климкова. «Может, они трудность по-своему понимают?» «Я по-своему», — сказал Евсей, поднимая голову. «Я, видите ли, насчет того, что человека найти трудно, чтобы жить душа в душу и друг друга не бояться, чтобы верить человеку». Маша села рядом с ним, он покосился на ее шею, грудь, вздохнул. «А если сказать им, где я служу?» Испуганный этим желанием, он быстрым усилием задавил его и, повысив голос, торопливо продолжал: «Если человек не понимает жизнь, то лучше пусть он один остается». «Одному очень трудно», — сказала Маша и налила ему рюмку наливки. «Выкушайте». Евсею хотелось говорить много и открыто. Он видел, что его слушают охотно, и это вместе с двумя рюмками вина возбуждало его. Но пришла горничная журналиста Лиза, тоже возбужденная, и сразу овладела вниманием Анфисы и Маши. Косая на левый глаз, бойкая, красиво причесанная и ловко одетая, она казалась хорошенькой и бесстыдной. «Мои идолы созвали гостей на сегодня и не хотят меня отпускать», — говорила она, усаживаясь. «Ну нет, говорю, уж как вам угодно». «Много гостей?» — скучно спросил Климков, вспомнив свои обязанности. «Много. Да ведь это какие гости? Никогда никто гривенника в руку не сунет. Даже в Новый год и то 2 рубля 30 копеек собрала я на чай с них». «Не богатые, значит?» — спрашивал Евсей. «Ну какое богатство? Ни у кого галош крепких нету». «Кто же они, служащие?» «Разные. Иной в газете пишет, другой просто студент. Ах, какой один хорошенький есть! Чернобровый, кудрявый, с усиками. Зубы белые, ровные, веселый-развеселый. Недавно приехал из Сибири, все про охоту рассказывает». Евсей взглянул на Лизу и опустил голову. Хотелось сказать ей: «Перестаньте». Но вместо этого он тихо спросил: «Сослан был?» «Кто его знает, мои господа тоже были ссыльные». «Кого теперь не ссылают?» — воскликнула кухарка. «Жила я у Попова, инженера, богатый человек, свой дом имел, лошадей, жениться собирался. Вдруг пришли ночью жандармы, цап, и заслали его в Сибирь». «Я господ своих не осуждаю», — перебила ее Лиза. «Нисколько. Они хорошие люди, не ругаются, не жадные. И все они знают, обо всем говорят». Евсей беспомощно посмотрел на румяное лицо Маши и подумал: «Молчала бы, дура». «А у нас господа тоже все понимают», — заявила Маша с гордостью. «Когда случилось это, бунт в Петербурге», — оживленно начала Лиза, — «так у нас все ночи напролет говорили». «Ведь и наши были у вас», — снова заметила кормилица. «Были, были, много народу было. И говорили они, и писали жалобы, а один даже заплакал, ей-богу». «Заплачешь», — сказала кухарка, вздыхая. Схватил себя за голову и рыдает. «Несчастная, — говорит, — Россия. Воды ему давали. Даже мне жалко его. Тоже заплакала». Маша испуганно оглянулась. «Господи, как вспомню я сестрицу». Встала и ушла в комнату кухарки. Женщины сочувственно посмотрели вслед ей. А Климков облегченно вздохнул и против своего желания спросил Лизу скучно и с натугой: «Кому же они жалобы писали?» «Уж не знаю», — ответила Лиза. «А Марья плакать пошла», — заметила кухарка. Дверь отворилась, и, покашливая, вошел брат кухарки. «Холодновато», — сказал он, снимая с шеи красный шарф. «А вот, выпей скорее». «Следует», — «Здравствуй и поздравляю». Тонкий, он двигался свободно, не торопясь, а в голосе у него звучало что-то важное, не сливавшееся с его светлой бородкой и острым черепом. Лицо у него было маленькое, худое, скромное, глаза большие, карие. «Революционер», — напомнил себе Евсей, молча пожимая руку столяра, и заявил: «Мне пора идти». «Куда?» — вскричала кухарка, схватив его за руку. «Ты купец, не ломай компании». Зимин взглянул на Евсея и задумчиво сказал: «Вчера у нас на фабрике еще заказ взяли. Гостиную, кабинет, спальню. Все военные заказывают. Наворовали денег и хотят жить в новом стиле». «Ну вот», — с досадой воскликнул мысленно Евсей. «Сразу начал. Ах, Господи!» Не представляя, к чему поведет его вопрос, он спросил столяра: «А у вас на фабрике революционеры есть?» Точно уколотый, Зимин быстро повернулся к нему и посмотрел в глаза. Кухарка нахмурилась и сказала негромко и недовольно: «Говорят, они везде теперь есть». «От ума это или от глупости?» – спросила Лиза. Не выдержав тяжелый и пытливый взгляд столяра, Климков медленно опустил голову. Вежливо, но строго Зимин осведомился: «Вас почему это интересует?» «Я без интереса», – вяло ответил Евсей. «Зачем же вы спрашиваете?» «Так», — сказал Евсей, а через несколько секунд прибавил: «из вежливости». Столяр улыбнулся. Евсею казалось, что три пары глаз смотрят на него подозрительно и сурово. Было неловко, и что-то горькое щипало в горле. Вышла Маша, виновато улыбаясь, оглянула всех, и улыбка исчезла с ее лица. «Что это вы?» «Это от вина», — мелькнуло в голове Евсея. Он встал на ноги, покачнулся и заговорил: «Я спросил, потому что давно хотел сказать вашей сестре про вас». Зимин тоже встал, лицо его сморщилось, пожелтело, он спокойно спросил: «Что сказать про меня?» До слуха Евсея дошел тихий шепот Маши: «Из-за чего они?» «Я знаю», — говорил Евсей, и ему казалось, что он поднялся с пола на воздух, качается в нем легкий, как перо, и все видит, все замечает с удивительной ясностью, что за вами следит агент охранного отделения. Кухарка покачнулась на стуле, изумленно и испуганно воскликнув: «Матвей!» «Позволь», — сказал Зимин, успокоительно проведя рукой перед ее лицом. Потом он решительно и строго приказал: «Вот что, молодой человек, вам надо идти домой. И мне. Одевайтесь». Евсей улыбался. Он все еще чувствовал себя пустым и легким. Он плохо помнил, как ушел, но не забыл, что все молчали, и никто не сказал ему «прощай». На улице Зимин толкал его плечом в плечо и говорил негромко, отчетливым голосом: «Прошу вас к сестре моей больше не ходить». «Разве я вас обидел?» – спросил Евсей. «Вы кто такой?» «Я торгую». «А откуда вам известно, что следят за мной?» «Знакомый сказал». «Шпион?» «Да». «А вы тоже шпион?» «Нет», — сказал Евсей. Но, взглянув в лицо Зимина, бледное и сухое, вспомнил глуховатый спокойный звук его голоса и без усилия поправился: «Тоже». Несколько шагов молчали. «Ну идите», — сказал Зимин, вдруг останавливаясь. Голос его прозвучал негромко, он странно потряс головой. «Ступайте». Евсей прислонился спиной к забору и смотрел на столяра, мигая глазами. Зимин тоже рассматривал его, покачивая правую руку. «Ведь вот», — недоуменно сказал Евсей, — «вам сказал правду, что за вами следят». «Ну?» «А вы сердитесь». Столяр наклонился к нему и облил Климкова волною шипящих слов. «Да черт с вами, я и без вас знаю, что следят. Ну? Что, дела плохо идут? Думал меня подкупить, да из-за моей спины предавать людей? Эх ты, подлец! Или хотел совести своей милостыню подать? Иди ты к черту, иди, а то в рожу дам». Евсей отвалился от забора и пошел. «Гадина!» — услышал он сзади себя брезгливый вздох. Климков повернулся и первый раз в жизни обругал человека во всю силу своего голоса. «Сам гадина, сукин сын». Столяр не ответил, и шагов его не было слышно. Где-то ехал извозчик. Под полозьями саней взвизгивал снег. Скрежетали камни. «Назад пошел, туда», — соображал Климков, медленно шагая по тротуару. Он сплюнул, потом тихонько запел. «Уж ты сад ли мой сад?» И снова остановился у фонаря, чувствуя, что надо утешить себя. «Вот я иду и могу петь. Услышит городовой. Ты чего орешь? Сейчас я ему покажу мой билет. Извините, скажет. А запоет столяр, его отправят в участок. Не нарушай тишины». Климков усмехнулся, глядя в темноту. «Да, брат, ты не запоешь». Это не успокоило. На сердце было печально. Горькая мыльная слюна оклеивала рот, вызывая слезы на глазах. «Уж ты сад ли мой сад? Да сад зеленый мой». Запел он всей грудью, а глаза крепко закрыл. Но и это не помогло. Сухие колючие слезы пробивались сквозь веки и холодили кожу щек. «Извозчик!» — низким голосом крикнул Климков, все еще бодрясь. Но когда он сел в сани, в нем как будто сразу лопнуло множество туго натянутых жилок. Голова опустилась, и, качаясь в санях, он забормотал. «Хорошо обидели, очень крепко. Спасибо. Эх, добрые люди, умные люди». Эта жалоба была принята. Она насыщала сердце охмеляющей сладостью, которую Евсей часто испытывал в детстве. Она ставила его против людей в мученическую позу и делала более заметным для себя самого.